Глава вторая. Вечер я провел у компьютера, пытаясь разобраться со своим аккаунтом в Русвирттехе. По всему выходило, что я вполне официально оставлял капсулу себе. И спасибо за это я должен был сказать то ли виртуальной богине, то ли какому-то фантастическому системному сбою. В любом случае, здесь я мало что мог поделать, поэтому стоило сконцентрироваться на более насущных вопросах. Например, на дальнейшем развитии персонажа. Изучив игровые форумы, я смог узнать для себя кое-что новое. Например, что ловкость, хоть и не влияет на силу ударов, зато увеличивает вероятность критических ударов, улучшает уклонение и позволяет выписывать с оружием хитрые вертеля. А поскольку с цепью каждый удар был штукой непростой, без ловкости тут было не обойтись. Пожалуй, я все-таки вложусь именно в нее. Окончательно определился я. Уж что-что, а уклонение для меня нынче является основной характеристикой. Урон, которого можно избежать, боли не приносит и к грядущей смерти от болевого шока не приведет. Для полной уверенности оставалось лишь посовещаться с Артемом, который, к счастью, оказался в сети.
«Привет». «Здорово»,
— тут же ответил Артем.
«Ты как там?» «Если там это на границе Империи, то пока неплохо. Отбиваемся от орков помаленьку». «Ого, я думал, что твоей замкнутой деревеньке война не грозит». «Ну, нам повезло больше, чем другим. Деревня закрыта куполом, и орки могут попадать внутрь лишь небольшими партиями». «Инстанс?»
— догадался Артем.
«Именно. Я к тебе с вопросом. Хочу наконец-то определиться с распределением очков характеристик».
И тут меня осенило. Ведь и не обязательно раскрывать перед Артемом все карты. Можно чуть-чуть приврать. Но о главной игровой проблеме все же рассказать.
«И хочу посоветоваться. На какой класс мне лучше ориентироваться? Но есть один важный момент. Помнишь, я спрашивал о болевых ощущениях?» «Нет, но продолжай. Советы давать я люблю. Вчера у меня закончился тестовый период. Представляешь, вызвали в Русвирттех и заявили, что у меня какой-то генетический дефект. Ограничение боли в игре на меня не действует. Я всегда ощущаю 50%. Играть я могу и дальше. Но вот боли по возможности хотелось бы избежать».
Артем долго не отвечал, очевидно переваривая мою почти ложь.
«Ни черта себе!»
Наконец напечатал он.
«Мужик, это же адски больно, наверное, на 50% играть. Как ты терпишь-то?» «Приходится. Вот я думаю, что нужно выбрать какой-нибудь класс, чтобы по возможности избежать прямого урона. Крафтом тебе нужно заняться, но и боевой класс все равно выбирать придется. Тут ты прав. Снайпером бы тебе стать, или лучником. Ловкость помогает уклоняться от урона, убегать от особо опасных противников, да и прятаться тоже. Кстати, количество здоровья и броня тоже влияют на ощущения. Если тебя ударить топором с уроном всего в десяток единиц при здоровье в пару тысяч хитпоинтов, то ты этого даже не почувствуешь. Да и уменьшающая физический урон броня в хозяйстве сгодится». «Вот про здоровье не знал, спасибо»,
— поблагодарил я.
«Об остальном уже думал. Только к лукам и огнестрелу почему-то душа не лежит. Значит, нужно повышать ловкость и выносливость». «Да, но в выносливость никто очки характеристик не вкладывает. Все стараются увеличить ее с помощью шмоток. Пожалуй, только танки, специализирующиеся на защите, увеличивают выносливость наравне с силой. Но это явно не твой случай». «Значит, ловкость»,
— резюмировал я.
«Спасибо. А у тебя как дела? Ты еще не на границе?» «Послезавтра летим. Клановые дела задержали». «А не в курсе? Долго еще будет эта война длиться?» «Тут все от игроков зависит. Если орки займут крепости, то нам их обратно отбивать придется, и война затянется. Или эльфы вмешаются на нашей стороне, и тогда все закончится еще быстрее. А если нет, то будут штурмовать и нас, пока им не надоест. Я недавно заходил на форумы орков. Они готовы хоть месяцами воевать. Опыт идет, уровни увеличиваются».
В чем-то я был с орками согласен. Если бы еще в войне участвовали только игроки, но ведь и там гибли и неписи, причем безвозвратно.
«В общем, понятно, что ничего не понятно»,
— резюмировал я.
«Ладно, пойду я дальше по форумам блуждать».
Тем более Артем подал мне отличную идею — заглянуть в гости к оркам и поискать на форумах тему, посвященную Келевре. И действительно, я быстро нашел ветку открытого форума «Царство Громга», посвященную деревне под куполом на границе Империи. Народ ругался, на чем свет стоит, поскольку все остальные поселения представляли собой обычные, слабо защищенные объекты, которые можно было брать штурмом отрядом хоть в сотню бойцов, Акилевра отображалась в списке заданий как уникальный, одноразовый инстанс. В том смысле, что пройти его можно всего один раз, и это до сих пор никому не удалось.
Мало того, что купол пускает не больше 80 героев за раз, так еще и перерыв между попытками в несколько часов. Что за извращение? Судя по ограничению уровня персонажа не больше 30-го, ничего особого ценного там получить нельзя. К чему такие сложности?
Вопрошал персонаж с ником Грозный М.
Пробовал штурмовать инстанс два раза. Каждый раз мины оказывались в совершенно разных местах. Лучник та еще тварь, криты через раз вылетают. Это вообще честно?
Вторил ему гоблин.
Лучник это еще ладно.
Писал шаман 213.
В одном из домов я на гнома наткнулся. Так он первым же ударом топора мне все здоровье снес. Все нормально, ребята. Это всего лишь инстанс средней сложности. Мы уже знаем, что из боссов там есть лучник, и гном-жрица, и какой-то дядька с посохом, владеющий магией. Остальные жители просто мясо. Вместе рассчитаем тактику, изучим ловушки, подберем команду и зачистим деревеньку.
Ого, это кто такой умный выискался? Увы, но в открытых форумах никакой информации об отыгрываемых персонажах не было. Народ вовсю шифровался. Поэтому и регистрация там была открытая, что открывало мне определенные возможности. «Почему бы и нет?» — хмыкнул я себе под нос. Пройдя регистрацию, я создал фиктивный логин, оставил несколько малозначимых сообщений в других темах, а потом вновь вернулся к теме инстанса.
«Сегодня проходил инстанс. Смог подобраться к дому жрицы, обойдя его со стороны кузницы. Видимо, там мины не ставят в принципе».
На самом деле, разумеется, мины там были, и достаточно большое количество. И они до сих пор простаивали без дела. Непорядок же. Поместив ветку форума в закладке, чтобы тщательно ее мониторить при любом удобном случае, я довольно потер руки и отправился в тренажерку. С этой арктанией совсем тренировки забросил, не делай это. Я никогда не был любителем спортивного питания и энергетиков, но сегодняшняя тренировка прошла так, будто я принял банок 10. Да и результаты оказались процентов на 10 лучше обычных. Питательная смесь из капсулы. Вдруг осенило меня уже на обратном пути из зала. Она же подбирается индивидуально, под нужды организма. Не зря же говорят, что питание – это 50% успеха в тренировках. На следующее утро я проснулся с еще одной гениальной идеей. Ее подал мне гном, когда посоветовал найти учителя по обращению с оружием в Катаре. Конечно, когда я туда попаду, то обязательно найду учителя по владению цепью, но ведь можно попытаться подучиться и в реальности. Может, тогда от меня хоть какой-то толк будет. Не сразу, конечно. За один день меня ничему не научат, но почему бы и не попробовать? Я прошерстил интернет в поисках подходящей секции. Но что-то никто не грозился в сжатые сроки научить меня пользоваться этим шанбяо. Единственное, что я узнал, цепочку создателя арктании нагло стырили у китайцев. А значит, нужно искать учителя по ушу. И я смог найти одну такую секцию недалеко от дома. Изучив расписание, я узнал, что как раз сейчас там проходит тренировка. Быстренько собрался и поехал в зал. Вообще, я обычно не отличался особой мобильностью, но тут и не сомневался ни секунды. Последние события в виртуальной и реальной жизнях вынуждали меня всерьез задуматься о своей безопасности. Защититься в настоящей жизни от таинственной виртуальной сущности я не мог. Разве что попытаться скрыться на каком-нибудь необитаемом острове, хотя и там меня наверняка нашли бы вездесущие космические спутники. Успокаивало одно — пока таинственные силы мне благоволили. Тренировочный зал находился в подвальном помещении старого кирпичного дома. Открыв толстую стальную дверь под скромной вывеской «Традиционный китайский би», я спустился в подвал и попал в довольно широкий коридор. Старая потрескавшаяся краска на стенах, бетонный пол, белые деревянные двери. Привет из 90-х. Пройдя мимо дверей, очевидно ведущих в раздевалке, я заглянул в просторный тренировочный зал. Тут все выглядело иначе. Аккуратные белые стены, наполовину высоты обитые матами, мягкий пол, яркое освещение. А еще по углам висели боксерские груши и стояли макивары. Кажется, так и называют эти деревянные штуки с торчащими из них палками. Все мы специалисты по боевым искусствам благодаря старым добрым китайским фильмам, аниме и Википедии. В зале занималось около 20 человек разного возраста, примерно от 20 до 40 лет. Тренер оказался старичком восточного типа в просторной китайской одежде голубого цвета. Не знаю почему, но он чем-то напомнил мне Йоду из «Звездных войн». Невысокого роста, лысый и такой весь загадочный. В том смысле, что пока вся группа повторяла какой-то комплекс упражнений, он расхаживал по залу и вещал о каких-то философских вопросах, никак не связанных с боевыми искусствами. Ну и периодически поправлял движения учеников. На мое появление в зале он никак не отреагировал, и мне смиренно пришлось ждать окончания тренировки в коридоре. Только когда все ученики покинули зал и ушли в раздевалку, я постучался в дверь и зашел внутрь. «Здравствуйте». «Приветствую», — кивнул старичок. «Я хотел узнать, учите ли вы работе с оружием?» «Разумеется», — кивнул учитель. «А с цепью Шанбяо?» «И с веревочным копьем тоже. Работа с оружием начинается на втором году занятий». «Ждать и целый год? Нет, это явно не наш метод». «А сразу начать учиться с Шанбяо? Оружие должно быть продолжением руки бойца. Прежде чем браться за него, нужно получить общую базовую подготовку и хоть и немного научиться двигаться самому. Как можно учиться танцевать, не умея ходить?» «Да мне бы просто несколько приемчиков выучить». Старичок вздохнул и возвел глаза к потолку. «Пара приемчиков — это не ко мне. Они не обязательно должны быть эффективными. Мне бы хоть примерно знать, как работают с этой цепью. Мне нужно для применения оружия в виртуальной игре». «Знаете что, когда захочешь заняться боевыми искусствами серьез, а не чтобы махать железками в игрушки, вот тогда и приходите», — строго заявил мне старикан. Почему-то мне стало так стыдно, что я не стал перерекаться, а молча покинул зал. Когда я вышел из подвала, меня догнал белобрысый парнишка в спортивной форме, очевидно занимавшийся в этой секции. «Слушай, мужик, я слышал, ты хочешь подучиться работе с оружием для игры?» — спросил меня парень, выглядевший не старше лет 17-18. «Ну да», — почему-то смутился я. Видимо, еще были свежи воспоминания о временах, когда компьютерные игры были прерогативой молодежи. А тут 30-летний, серьезный, ага, как же, мужик, пропадающий целыми днями в виртуальной капсуле. «Есть и специальная секция для занятий, в которой учат приемам для виртуальных игр. Удовольствие не дешевое, но оно того стоит». «Ох, чёрт, а я и не подумал о таком. Сразу начал искать секции боевых искусств. А ведь и наверняка многие люди, так же, как и я, попытались освоить холодное оружие в реальном мире. А где есть и спрос, там появится и предложение». «Дашь адрес?» «У них открыта целая сеть залов, называется «Виртуальный боец». В нашем районе его легко найти. Он занимает целый этаж в торговом центре «Шагрон». «Спасибо», — искренне поблагодарил я парня. «Скажешь, что тебя прислал Сонин», — усмехнулся я. «Я там подрабатываю периодически. Получить проценты за привлечение нового клиента лучше любого спасибо». «Хорошо», — легко согласился я. Поймав такси, я сразу же отправился в торговый центр. Этот зал выглядел значительно пафосней и напоминал скорее фитнес-клуб. Все по последнему слову спортивного дизайна, множество залов, расписание занятий на всю стену, всюду развешано красивое оружие, явно повторяющее образчики из компьютерных игр, в том числе и огнестрельное. Как выяснилось, здесь обучали не только работе с холодным оружием и единоборством, но еще и стрельбе. Все для тех, кто хочет уверенно себя чувствовать в виртуальной реальности. Милая администраторша переправила меня в отдел продаж к индивидуальному менеджеру. Молодой человек в белой рубашке и черных брюках с красочным бэджиком и странным именем Асалат пригласил меня в кабинет, приготовил кофе и вручил огромный цветной каталог с описанием всех предоставляемых услуг. «Во что играете?» — первым делом спросил он. «Арктания», — ответил я, с интересом листая каталог. «Тогда обратите внимание на страницу 20. Там есть предложение по тренировкам специально для этой игры. Обращение с мечом, лук, старое огнестрельное оружие, теория развития магии. И это есть», — поразился я. «Конечно», — улыбнулся парень. «У нас работают и профессиональные бойцы, игроки высоких уровней, о том числе и победители игровых турниров. Рынок услуг достаточно новый, но мы постоянно работаем над методами обучения, изменяем их и совершенствуем». Я смотрел раздел каталога, посвященный Арктании. Красивые скриншоты из игры демонстрировали эффектно машущих мечами рыцарей, выпускающих стрелу за стрелой лучников и суровых стрелков с винтовками. Были маги различных стихий, вплоть до некромантов. «А вы обучаете работе с более специфическим оружием?» — спросил я, закрыв каталог. «Разумеется, но это уже в индивидуальном порядке», — любезно улыбнулся менеджер. «Какое именно оружие вас интересует?» «Шанбяо, так называемое веревочное копье. Хм, на моей памяти вы первый, кто спрашивает о таком оружии. Мне придется поговорить с нашими мастерами, узнать, кто из них умеет работать с этой штукой и у кого есть время. Сейчас у нас аншлаг, не так-то просто найти свободного тренера. Ну, если вы такового все же найдете, то я готов записаться на индивидуальные занятия, заверил я менеджера. Скажем, 3 раза в неделю. Менеджер протянул мне лист бумаги. Хорошо, возьмите анкету, заполните, и в течение нескольких дней я вам обязательно позвоню. Заполнив карточку со сведениями о себе и своем персонаже, я покинул клуб в приподнятом настроении. Все-таки до чего люди только не додумаются в желании заработать деньги. Но в данном случае я только рад, что существует такое полезное заведение, как виртуальный боец. Лишь бы они нашли мне подходящего учителя. Я появился в Келевре, как раз под звон колокола, извещающего о начале битвы. Вард исправно исполнял возложенную на него миссию, и мне тоже стоило поторопиться, чтобы исполнить свою. Я со всех ног побежал с дома Амины, надеясь успеть и до начала битвы. В бою я уже начал чувствовать себя уверенней, хоть и толку от меня все так же не было. Но теперь я пытался влезть в бой всюду, где только можно. Насколько я понял, количество получаемого опыта увеличивалось в прямой зависимости от вклада в победу. Поэтому даже единичка нанесенного орком урона приносила дополнительные очки. Впрочем, в этот раз бой вышел очень коротким. Вошедшие в инстанс орки явно читали интернет-форумы, поэтому дружно пошли в обход и не менее дружно подорвались на минах. Видимо, они так поверили моему сообщению, что даже очков для просвета ловушек с собой не взяли. То ли сыграло то, что мины мы ставили с гномом вместе, то ли вездесущая игровая система учла мою шутку на форуме, хотя это я уже расфантазировался, пожалуй. За один этот бой я умудрился получить целый уровень, 10-й. И, наконец-то, смог сесть и вдумчиво распределить свободные очки характеристик. Не все 46, конечно, пяток я оставил про запас, но получилось все равно солидно.
Имя Фалик, уровень 10, опыт 1200 из 8000. До следующего уровня осталось 5800. Фракция не выбрана, раса человек, класс не выбрана, профессия 1 из 2. Стеклодув, ученик, 6,3. Механик, ученик, 4,5. Расовые особенности. Опыт плюс 5%. Классовые особенности отсутствуют. Класс героя не выбран. Характеристики. Основные. Сила 10,2. Ловкость 32,1. Интеллект 10,5. Мудрость 5. Выносливость 6. Свободных очков для распределения 5. Характеристики. Вторичные. Физический урон 5. Полный урон. От 10 до 15. Мана 50. Восстановление единицы маны 12 минут. Здоровье, жизнь 95. Восстановление единицы здоровья, жизни 10 минут. Броня 8. Навыки 1 из 8. Уклонение 15. Умение. Бег 2,6. Плавание 0,5. Общение 2,3. Торговля 1. Скрытность 2. Восприятие 1,5. Идентификация предметов 1,5. Владение шестовым оружием 0,5. Владение цепным оружием 4,3.
Как говорится, лиха беда начала. Играю всего неделю, а прогресс уже очень даже неплохой. И то ли еще будет, пока мы будем деревню защищать. Я могу опыта набрать море. Правда, после 10 уровня лучше не умирать. Для того я увеличил ловкость, чтобы повысить шансы на выживание. А то от выдаваемых амина эликсиров здоровья в бою толку никакого. Меня сносят с одного удара, я их и достать-то не успеваю. Еще нужно броню я заботиться какой-нибудь, может, сорков что выбьют и отдадут мне. «Что ты тут сидишь?» — спросил Фрам. «Пойдем тренироваться». Ох, зря я остался возле дома жрицы. Нужно было разбираться с параметрами персонажа у себя в доме. Туда никто не имел права входить без спроса. «Может, лучше отдохнем?
Если будешь все время отдыхать, то в бою от тебя и дальше никакого толка не будет», —
ехидно сказал гном.
«Подъем, солдат, будем делать из тебя человека».
Мне ничего не оставалось, кроме как встать по стойке смирно и последовать за Фрамом. Мы вышли к Корну на задний двор, и гном достал из-за пояса свой широченный топор.
«Ну, давай, нападай», —
сделал он приглашающий жест. «А ты не возьмешь какой-нибудь ученический топор?» — озадаченно спросил я. Деревянный, может, или хотя бы затупленный. Боевым-то зачем?
Какой-какой топор? Переспросил Фрам. Деревянный? Зачем? У нас же знаки возрождения.
Хм, а о том, что получать удары таким огромным топориком, как бы больновато, он даже не думает. Что ж, придется попробовать тренировки по его бразильской методике. Переубедить гнома все равно не получится. Для этого умение общения должно быть просто заоблачно прокачано. Ну, держись. Пробормотал я, раскрутил цепь и ринулся на гнома. Фрам тоже шагнул мне навстречу, спокойно подставив топор под крутящуюся цепь, и тут же нанес удар обухом топора мне в плечо.
«Ты убит», — сообщил он мне. «Не крути ты своей цепью, это не подействует против человека с оружием в руках. Держи ее в обеих руках, в готовности заблокировать удар. Я такой броском наконечника вперед. Я видел, ты умеешь».
«Я думал, ты не разбираешься в цепях», — удивленно сказал я. «А тут такая лекция».
«Просто воинский опыт. К тому же я видел, как работали с таким оружием у нас в армии. Научить приемам я не смогу, но уж тактику преподам».
Я перехватил цепь, как посоветовал гном, и вновь атаковал его. На этот раз метнув в него наконечник. Прям подставил лезвие топора, и цепь со звоном отскочила в сторону. И вновь он быстро приблизился ко мне. Я от души махнул топором. Но теперь я был готов и блокировал удар цепью. И даже увернулся от удара обухом топора, а потом потерял равновесие, получив ногой в живот.
«Пользуйся всем, что у тебя есть. Если появится возможность, спиной и ногами. Бей головой, да хоть кусайся».
Удивительно, но бородатый гном преподавал принципы Джеки Чана, японских ниндзя, которые я, в общем-то, знал и сам. Но вот во время виртуальной драки почему-то забывал. Лишь судорожно махал зажатый в руках цепью, пару раз и чуть не залепив себе по лбу.
«Работаем!»
– скомандовал гном.
«Завтра я еще Корна позову с нами позаниматься. Попробуешь свою цепь против меча».
За неполные 2 часа тренировок я смог увеличить навык владения цепным оружием до 6. А когда вновь прозвенел колокол и Фрам бодро пошел на баррикады, я устало опустился на землю, чтобы чуть передохнуть и восполнить хитпоинты эликсиром исцеления. Бои с Фрамом вымотали меня не столько физически, сколько психологически. Драться с вооруженным топором-гномом один на один и получать болезненные раны – то еще удовольствие. Пусть он ни разу меня не убил, сдерживая силу удара, но было все равно неприятно. Даже руки все еще тряслись от адреналина. Другим игрокам, разумеется, в бою было значительно проще, ведь их настройки боли стояли всего на 10-20%, а я-то получал всего 80%. Усталость чуть отступила. Я поспешил присоединиться к защищающим дома мины неписям. Увы, но бой я чуть не пропустил, успев к самому его окончанию. И очень вовремя. Баррикады были практически пусты. Не было ни Фрама, ни Корна, ни Ратмира. Даже остальные статисты, жители деревни, и те куда-то пропали. Дверь в домик знахарки была открыта, и оттуда доносились звуки разбиваемой посуды и какой-то грохот. Я тут же забыл об усталости и опрометью бросился внутрь. Двое орков стояли спинами ко мне и пытались достать топорами вертящегося словно юла Лерта. Охотник впервые был без лука и весьма умело орудовал мечом, не позволяя оркам приблизиться к ярко сверкающей стеклянной розе. Не тратя даром время, я с порога метнул в ближайшего орка цепь, затем рванул вперед и саданул второго ногой. Лёрд тут же воспользовался возможностью и быстро разобрался с обоими.
«Ты где был?»
– недовольно спросил он, вместо того, чтобы сказать спасибо за помощь. «Не за что», – буркнул я в ответ. «А где все?»
«В зоне возрождения. Орки в этот раз вооружились всерьёз. Почти все были с бронебойными арбалетами. И ещё с ними пришел шаман, за минуту раскатавший Ратмира. Тяжело нам пришлось».
«Похоже, я только что тебя спас», – не без ехидства заметил я.
«Мечтай», – холодно ответил охотник. «Я бы сам с ними справился».
«Ну, конечно». В дом вбежала запыхавшаяся жрица. «Справились?» «Разумеется», – не без гордости ответил я. «Я помог Лерту, и мы с ними разобрались». Амина скептически посмотрела на меня, явно не поверив моим словам, но от комментариев воздержалась. А вскоре подтянулись и остальные. «Нам нужно пересмотреть тактику», – сурово сказала жрица. «Мы сейчас чуть не лишились защитного поля, а без него нас просто смели бы за пару минут».
«Зря мы считаем орков тупыми», – заметил Ратмир. «Они тоже меняют тактику. Им известно, где мы находимся, каким оружием владеем и как действуем. Нужно придумать что-то новое».
«Предлагаю в следующий раз встретить их не на баррикадах, а сразу у входа», – предложил Корн.
Лично мне на открытом пространстве драться только удобнее».
«Пойдёт», — согласился Лерт. «Я тоже лучше действую, когда более мобилен».
«Но и дом без охраны оставлять нельзя», — напомнила Амина.
«Вот и охраняй его с остальными деревенскими», — предложил Корн. «И Фалик пусть остаётся с вами, но, думаю, мы с ними справимся, и до вас никто не доберётся».
Амина недовольно посмотрела на мужа.
«Справились уже только что. Всегда нужно подстраховываться. Речь идёт о жизни и смерти, если вы не забыли».
«Тогда я пойду с вами», — неожиданно согласилась Амина. «Корн и Фрам будут танковать, Лерт и Ратмир дамажить, а я хилить».
Я чуть не упал от удивления, впервые услышав игровой сленг от неписей.
«А я?»
«А ты, Фалька, будешь охранять Розу», — велела жрица. «Сидишь в доме и не вылезаешь, пока всё не закончится».
«Это я могу», — легко согласился я. «Опыт-то всё равно идёт, даже если я не участвую в боевых действиях. Единственный минус в том, что навык владения оружием расти не будет. Но тут уж ничего не поделаешь, пока буду развивать его на тренировках».
«Кстати, Фалик, тут из орка выпал неплохой предмет, тебе как раз подойдёт», — сказал Корн. «Думаю, сегодня ты его заслужил».
«Получен предмет. Наплечник старого воина. Тип редкий. Броня 10. Качество 20. Плюсы 10 выносливость. Прочность 30 из 30».
«Ух, сразу плюсы сотня к здоровью. Это же в два раза больше, чем было».
«А почему он только один?» – удивился я.
«Я бы от двух таких не отказался».
«Ну, может, выбьешь из кого-нибудь второй», – ответил Корн. «Мы нашли только этот».
«Нет бы спасибо сказать, он ещё недоволен»,
— ехидно заметил Фрам.
«Надевай обновку и пойдём, ещё немного потренируемся».
Когда тревожный колокол зазвонил в следующий раз, я уже сидел в доме Амины. Вряд ли подобное назначение можно считать актом особого доверия, но в то же время я оставался последним рубежом защиты. Если вдруг с остальными что-то случится, то всё будет зависеть только от меня. Поэтому я отнёсся к делу очень серьёзно. Рядом со мной на столе лежал меч, который я планировал метнуть в противника, а в руках я держал цепь. Но в этот раз обошлось. Вооружённые силы Келевры отбили нападение орков без моего участия. А я получил 11 уровень и тут же вложил в ловкость все 5 свободных очков характеристик. Буду я худым, прытким и неуловимым когда-нибудь.